Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 625 лет назад произошло одно очень важное событие, о котором сегодня помнит только Церковь, но без которого не было бы и нас с вами. Спустя 15 лет после Куликовской битвы, той битвы, которая вдохнула надежду в сознание русских людей на то, что они не просто арабский народ, который ни на что не способен, а что возможна для них свобода, возможно для них сбросить с плечей своих этот тяжелый гнет татаро-монгольский. Но следствие той битвы было полная обескровленность русской земли. Но история на месте не стояла, и в это время в недрах Азии родилась новая очень яркая историческая личность, которую сегодня до сих пор помнят и исследуют историки, полководец Тамерлан. И он был настолько талантлив, что смог под своими знаменами сплотить основные силы того времени. Это была сила, с которой никому невозможно было сопротивляться. Не было ни одного государства, ни одного народа в это время на земле, который мог бы противостоять силе и агрессии этого молодого народа. И вот в 1395 году к границам Московского царства подошла несметная рать вот этих полчищ. И люди прекрасно понимали, что это человек, которого называли еще «железный хромец», потому что он потерял ногу в одном из сражений и ходил с железным протезом. Он просто отутюжит, как железным утюгом, всю землю русскую, не оставит никого живого, ни одного существа, потому что такова была тактика и таковы были объемы этого войска. В это время на Руси, на Москве царствовал князь Василий III, сын Дмитрия Донского. Жива была еще жена Дмитрия Донского, Евдокия, великая подвижница и святая женщина, которая уже доживала последние дни своей земной жизни. Как духовно богомудрый человек, она сказала своему сыну: «У нас только одна надежда – на Богородицу, другой нет. Езжай во Владимир. Если народ отпустит свою святыню, вези ее сюда. Может быть, мы получим это заступление». И вот так вот произошло перенесение этой иконы из Владимира в Москву. И с тех пор эта икона хранится в Москве, Владимирская Божья Матерь. О ней можно отдельно говорить очень долго, о том, какое значение, какую роль эта икона играет в истории русской церкви необыкновенная. Но вот люди собрались перед этой святыней. И они прекрасно понимали, что у них только надежда на какое-то небесное заступничество. Иначе завтра гибель. Никого не останется в живых. Никого. И то, что мы сегодня в этом празднике имеем, это удивительный завет молитвы, на который были способны наши предки. Молитва, которая остановила кару Божию. В это время, когда народ московский, собрав все свои внутренние силы для этой молитвы, предстоял перед святыней главной своей, Тамерлан во время дневного своего труда решил предаться немножко сну. И вот в этом тонком сне ему вдруг предстала некая светлая дева. Что-то он, конечно, слышал, этот замечательный солдат, что вот они там христиане, эти люди, они особо почитают Марию, которая является матерью их Бога. И он понял в этом видении, что это именно она. И ему было явлено войско, которое превосходит несравненно его войско, ангельское. Это были силы небесные, которые имели оружие в руках своих. И во сне он услышал грозные слова этой девы, что если ты не развернешься, то на тебя будут ниспосланы особые кары. Многие великие полководцы, люди очень суеверные, Поэтому он понял сразу, что с этим шутить нельзя, встал и развернулся. Вот этот разворот Тамерлана у Ельца до сих пор у историков является некой тайной. Потому что вот это разворот войска и отшествие в другую сторону совершенно непонятно с точки зрения логики человеческой. Зачем это он сделал? Потому что было понятно, что он шел на Москву для того, чтобы это княжество окончательно покорить, для того, чтобы подкормить свои войска на оставшихся хлебах этого царства и идти дальше. И когда разведчики увидели брошенное поле, этот стан вчерашний, где догорали костры, увидели, какой спешки собирали эти воины свои пожитки и просто убегали от этого места, долго не понять, что произошло, не могли понять, что случилось. И вот для нас с вами это завет, древний завет той молитвы, которая в состоянии отвратить любые напасти, которые порой, собственно, с нашей жизнью, нашими грехами, нашими ошибками мы навлекаем на себя. Это завет наших отцов, величайшие наши святыни и способность к молитве перед ними. Сегодня также мы вспоминаем святых мучеников Адриана и Наталью. Это очень древние мученики, мученики начала 4-го столетия. Если совсем коротко коснуться истории того времени, то это эпоха, когда языческий мир Римской империи переживал свои последние дни. Императором на Востоке был император Галерий. Обстоятельства, которые мы сегодня вспоминаем, происходили в городе Никомедии. Это недалеко от нынешнего Стамбула, тогда со временем уже Константинополь должен был вырасти на этих берегах недалеко. Это были места, где римская знать строила себе дворцы. И со временем это место стало культурной столицей, потому что самые богатые люди жили не в Риме. Они жили в тихом месте, где в таком благодатном заливе никто их не беспокоит. И постепенно Никомедия стала тем местом, где происходили очень большие исторические события. Именно там Никомедии принял свою мученическую кончину Георгий Победоносец, один из первых мучеников во время Диоклетиана. Галерий был приемным сыном Диоклетиана, он продолжил гонение. Очень интересный исторический контекст сегодняшних обстоятельств, мучения, которые мы вспоминаем. Он возвращался из большой битвы, кажется, с персидского похода, праздновал свою победу, устроил большой языческий праздник Никомедии, в этом празднике знати римской, в этом городе знати. И, как ни странно, этот праздник был разогнан черной тучей, налетевшей и буквально испепелявшей молниями собравшихся на праздник людей. Это погодное явление, но в сознании этого человека почему-то укоренилось, что это происки христиан. И с этого он начинает жуткое гонение. Известно, что он разрушает основные храмы Никомедии и предает смерти порядка 20 тысяч христиан. Огромные цифры. И вот участниками этих трагических событий были те святые, которых мы сегодня пока вспоминаем. Адриан и Наталья. Адриан был начальник судейской коллегии этого города Никомедии. Очень большой чиновник, очень молодой человек, потому что это богатая, знатная семья римская. Жена его, Наталья, была христианкой. Христианство свое исповедовала она тайно, потому что муж в силу своего государственного значения и воспитания был язычником, который все необходимые жертвы приносил. И вот ему именно пришлось быть свидетелем страданий мучеников. Он, как судья, должен был протоколировать последний допрос. Это было обязательно в римской системе, никого нельзя было просто так казнить, надо обязательно было допросить и запротоколировать акты этого допроса. До сих пор мученические акты являются древнейшим памятником христианского мученичества. И вот здесь, когда он допрашивал как судья христиан, у него возникли внутренние вопросы. Откуда такая сила у этих людей, такая убежденность, такая готовность умереть за свои убеждения? Потому что к этому времени никто ни во что не верил. Все понимают, что эти боги блестящие, все это есть часть просто государственного культа. сделать и все. А так, чтобы прямо в это верить и быть готовым умереть за это что-то совершенно невиданное. И в диалоге с этими исповедниками и мучениками Адриан проникся огромным почтением сперва, а потом вдруг ощутил, как в душе его происходят перемены с ним самим от тех мыслей о Христе, которые начинают его всецело захватывать. К концу допроса он сам исповедует себя христианином. Это полный шок для его слуг, которые вынуждены по закону тому времени его самого арестовать и везти в темницу. При этом нужно сказать, что Наталья, его жена, которая не открывалась ему в своем христианстве, своему мужу, но использовала определенный административный ресурс своего супруга и получила доступ в тюрьму, будучи женой начальника юридического отдела этого города. И известно, что она поддерживала и укрепляла тех мучеников, которые находились в тюрьме. Это была огромная часть ее жизни, поддержка. Естественно, ее все знали, слуги, естественно, она всех, как это по-славянски красиво звучит, регулярно делала беспечальными, давая монетку. И в дальнейшем это тоже повлияло на судьбу этой святой четы. Вот мы видим, что он исповедует христианство, он заключается в тюрьму, слуги доносят Наталье о том, что он вот так себя повел. Мы в житии пространно, это житие довольно позднее, читаем радость Натальи о том, что она радуется от того, что молитва ее услышит. А ночью муж приходит домой. И для нее это очень большое испытание. Она поняла, что он не выдержал, что это сиюминутное какое-то такое движение, но представив те мучения, которые предстоят, он не выдержал, скорее всего, предстоящих этих страшных мучений и отказался от своего христианства. Она даже не пускает его домой. Через дверь он кричит о том, что я просто не отпустили, все знают, все мои друзья и слуги. Они говорят, иди домой. Тем более, что у начальника тюрьмы был тайный такой помысел, что общий уют семьи, любовь жены, сделают свое дело, и он от своей дури откажется. Так размышлял этот чиновник. Но она его пускает домой, поняв, что он пришел проститься с ней, но не простился с христианством. И вот, собственно говоря, вот эта последняя ночь перед казнью, это единственная ночь их, счастливая ночь христианской семьи. Мы сегодня слышали в тропаре, в молитвах их, как святая чета. Христианская жизнь у этой четы была одни сутки. Утром она провожает его в тюрьму на страдания. Нам с вами даже трудно представить, но до такой степени были изощренные страдания вот в отношении Адриана. Есть свидетельство о том, что ему просто палач перебил в колени. С этого начал свои мучения, просто вот в мелкие кости перебил колени. А это страдания нам просто сами непредставимые. И опять же, имея свой вот такой ресурс, она смогла договориться, чтобы быть с Адрианом. Наталья во время его страданий. В конце концов его казнили, усекли ему голову. Она упросила слуг, чтобы ей отдали руку правую, которую он успел перекреститься в последний раз своим последним дыханием. А дальше начинается ее интересная судьба. Наталья относится к числу так называемых бескровных мучеников. Это особый чин, потому что были такие мученики, которых никто не мучил, которые скончались от того, что страдания, выпавшие на их долю, не превозмогли их человеческие силы и возможности. Вот скоро мы будем упоминать святую Софию, мать веры, надежды и любви. Это тоже бескровная мученица. Известно, что с этой своей единственной святыней, принуждаемая властями и знатью города Никомедии к следующему замужеству, потому что она была богатой вдовой, Наталья, она была вынуждена пуститься в скитание. В житии рассказывает об очень интересной детали. Несколько лет продолжалось бегство от погони, от смерти Натальи, не хотевшей ни в какие браки вступать, а хотевшей сохранить верность своему мужу-мученику. И в конце концов она узнала, что, оказывается, останки ее мужа и других мучеников, вместе с ним пострадавших, они не были сожжены, как это было сказано ей. и как было следовало поступать по закону того времени, а были христианами сохранены в особом месте. Его жизнь оканчивается тем, что она главную святыню своей жизни, руку своего мужа, приносит к мощам своего мужа, полагает к телу и умирает на останках своего мужа. Вот такая христианская семья. О чем очень важный урок церкви сегодня всем нам, потому что у всех у нас есть семейная жизнь, у всех у нас есть семьи, и мы слышим в молитвах, что они представляются нам как некая идеальная чета. Мы знаем из их жития, что вся их супружеская жизнь чуть больше одного года. Чуть больше одного года. И вот эти молодые люди, которые бесконечно друг друга любили, свои чувства, вот эту атмосферу собственной семьи, они были готовы принести в жертву своей вере. Мученики являются идеальным образцом. В большинстве из нас недостижимы. Но они приоткрывают нам тайну, какой должна быть наша жизнь, потому что что есть наша вера в нашей повседневной жизни? Это некое традиционное поставление свечей или, может быть, некие традиционные действия, исповедь, причастие, великие таинства, которые могут в сознании людей преобразоваться в традицию, в обычай, в привычку. Или все-таки это то, что является самым главным в нашей жизни, и чему мы должны быть внутренне готовы все остальное подчинить. В этой иерархической шкале ценностей нашей жизни себе самим сказать, что на первом месте должны в нашей жизни стоять наша вера, наша готовность пожертвовать чем-то ради этой веры, а может быть даже самым дорогим, что есть в нашей жизни. Поэтому некой потенциальной возможности для каждого из нас вот это вот урок мученичества, который мы сегодня слышим, конечно, каждый призван сохранить в своем сердце для того, чтобы со временем уразуметь, для чего Господь все эти уроки предлагает нам. Божье благословение всем нам, дорогие братья и сестры. Покров этих святых мучеников желаю всем нам. Особо сегодня поздравляю именинниц. Именинник у нас один, и тот не в храме. А именинниц много. Самое распространенное имя. В той же Малой Азии, где пострадала святая мученица Наталья, нынче это Турция, и турки даже не мучаются. Для них все русские женщины Наташки. Получилось так интересно. Они даже так называют. Наташа. Если русская, значит Наташа. Традиционно в этот день очень много именинниц, поэтому от всей души поздравляем всех именинниц с Днем Ангела. Не всех легко узнать в масках. Но сейчас все к кресту подойдите, получите благословение и небольшой от нас подарок. С тем, чтобы этот небольшой букет цветов был символом той внутренней красоты, которой все мы призваны и которую щедро получаем от нашего жениха Христа. Храни Господь. Именинниц особо поздравляем с Днем Ангела. Многое лето и здравия крепкого желаем всем вам.